Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ситуация в Крымске, судя по тому, что за неделю в городе дважды побывал президент России, остается отчаянной. Почему без личного участия Владимира Путина власти не могут ни компенсации выплатить, ни дома отремонтировать? Государственный секретарь США проводит переговоры на Ближнем Востоке. Есть ли у Хиллари Клинтон реальные возможности повлиять на политические процессы в этом регионе? Фабио Капелло станет новым главным тренером сборной России. Хорошо это или плохо? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 16 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Крымск направлен медицинский отряд Министерства обороны России для оказания помощи пострадавшим от наводнений. Ранее сегодня же глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков заявил, что Крымску больше не нужна гуманитарная помощь, пострадавшие имеют все необходимое. Координаторы групп волонтеров сообщают, тем не менее, что жителям требуются дезинфицирующие препараты, постельное белье, инструменты и стройматериалы для восстановления разрушенного. О ситуации в Крымске корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Президент России Владимир Путин, прибывший накануне во второй раз инспекцией в пострадавший от наводнения Крымск, признал, что местные службы оказались не готовы адекватно отреагировать на происходящее в момент катастрофы. Глава государства пообщался с жителями города и пообещал дополнительную компенсацию пострадавшим в результате удара стихии. Каждому члену семьи по 160 тысяч рублей. Однако некоторые жители Крымска не могут получить пока даже и первичную помощь в размере 10 тысяч рублей. В понедельник вечером группа пострадавших от наводнений собралась у городской администрации, требуя от властей ответов по этому поводу. Вот что Радио Свобода рассказал гражданский журналист.
Причина недовольства в том, что люди не могут получить даже первые 10 тысяч рублей, потому что нужно собрать огромное количество справок, получить огромное количество актов от комиссии и так далее. Когда я узнал, что информационное агентство сообщает о стихийном митинге, вернулся туда и увидел там толпу где-то из 30 или 40 граждан города Крымска и около 20 казаков в камуфляжной форме. После того, как я туда подошел, хотя я не снимал, ко мне подошли и стали снова преследовать, ну и в конце концов исполнили свою угрозу с прирезанием проводов. В настоящий момент, насколько я понимаю, некое стояние у администрации продолжается, но, скорее всего, не было спланированным. Единственный организатор этого мероприятия – это общее недовольство действиями администрации.
Представители МЧС отчитали, что в городе уже практически восстановлены системы жизнеобеспечения. Возобновили подачу воды, газа, электричества, налажена работа мобильной связи. Гуманитарная помощь в город больше не требуется, заявил в понедельник глава ведомства Владимир Пучков. Вот что рассказывает доброволец Евгения Сморчкова.
В данный момент нужна именно вот непосредственно адресная помощь. То есть, например, есть там дети или инвалиды, которым нужны определенные лекарства. В том масштабе, в котором гуманитарная помощь пришла, ее, в принципе, достаточно. Там очевидно, что основной объем работы он уже проделан. Сегодня вот на наших глазах въехали войска, въехали солдаты и большое количество точек открылось, питание. И люди сейчас, что самое главное, знают, куда им обращаться.
Евгения Сморчкова подчеркивает, что работы в городе все-таки еще довольно много. Адресную помощь жителям Крымска продолжают собирать в Москве. Вот что Радио Свобода рассказал фотограф Митя Олешковский, который координирует сбор необходимых вещей в столице.
Мы хотим, чтобы нам звонили бизнесмены, которые просто сказали, вот у меня есть 50 тысяч рублей, я хочу поехать в магазин и купить вам помощь. Вот. И тогда я ему скажу, что вам нужно купить. Мы отправляем пальные принадлежности, раскладушки и прочее. Там люди на земле спят, медикаменты и что-то еще. То есть конкретно людям, которые там нуждаются.
Представители общественной палаты разрабатывают законопроект о волонтерах. Документ будет предусматривать появление так называемых организаторов, юридических лиц, по поручению которых добровольцы будут работать. Предполагается, что в случае, если волонтеры захотят получить компенсацию за свои расходы, будет необходимо заключить договор с организатором. Вот как необходимость такого законопроекта Радио Свобода объяснила Дарья Милославская, член общественной палаты, один из разработчиков документа.
обычные люди, которые действуют по зову души и сердца, не интересов там благотворительной организации, не для подготовки Олимпиады, они у нас из правового поля выпадают. Нам хотелось сделать единое правовое поле для волонтерского движения, для того, чтобы все, что делается волонтерами, оно лежало абсолютно вот в правовых рамках. Если волонтер готов пожертвовать свое время или свои силы, отвезти свои вещи, это очень добрый порыв, и ни в коем случае никто его не хочет зарегулировать. Но в том случае, если есть необходимость оплатить его проезд до того места, где нужно приложить его силы и время, то мы хотим дать возможность некоммерческим организациям производить оплату расходов добровольно, компенсировать эти расходы. Потому что в настоящее время налоговое законодательство считает, что если мы волонтеру или добровольцу, который не участвует в благотворительной деятельности, а делает доброе дело, получает возмещение расходов, то это его доход. И, соответственно, с этого нужно заплатить налог. Нам кажется, это несправедливым.
С критикой этого законопроекта выступил депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев. По его мнению, сам факт регулирования добровольческой деятельности ее усложняет.
Главная его проблема в том, что он есть. Вся прелесть волонтерства заключается в наличии неформальных, спонтанных отношений, которые возникают между участниками процесса в произвольный момент времени, тогда, когда это нужно, ровно потому, что пробуксовывают бюрократические механизмы. Если заключают трудовой договор, то вполне в условиях труда можно предусмотреть наличие соответствующих компенсаций. Зачем нужно для этого вводить новый закон? Если при этом нужны какие-нибудь особые налоговые вещи, вот так это надо вносить точечную правку в налоговый кодекс. А сейчас будет получаться то, что если, допустим, не оформил он отношения, хотя местные власти, например, вот в зоне чрезвычайной ситуации, как которая была в Крымске, могут просто потребовать, чтобы у них был этот договор, иначе не будут пускать в город. Например, у организаторов этого будет прямая ответственность. Если вот мы там кого-то послали, а там с человеком, не дай бог, что-то случилось, получается, организаторы будут нести за это ответственность, если они не оформили все соответствующие бумаги. Таким образом, крупная организация, у нее с этим все в порядке. А вот спонтанная помощь и самоорганизация без создания юридических лиц, это уже будет невозможно и проблематично.
Неоднозначно оценили эту идею сами волонтеры. По словам Евгении Сморчковой, добровольца из Крымска,
с одной стороны, да, человек увидел, что происходит, посмотрел в Твиттере, что нужна помощь, собрал рюкзак и приехал. Но я вижу ситуацию с другой стороны. Нужно правильно организовать этот процесс. Волонтеры приехали, а куда им податься, да, где им разбить эту палатку? По возмещению расходов это тоже очень правильно, потому что очень многие люди готовы были сюда приехать, и они были безумно здесь нужны. Но у многих не было финансовых средств добраться.
Фотограф Митя Олешковский не совсем понимает, зачем необходим этот законопроект.
Это просто ужас, позор, и что с этим делать, я не представляю. Никогда еще работа бюрократа не помогала никому, кроме бюрократа. Я не понимаю, почему нужно делать дополнительную отчетность к и так хорошо работающей схеме. Мы отчитываемся перед теми людьми, кто дает нам деньги. Почему мы должны отчитываться перед теми людьми, которые нет никакого отношения, перед государством? Нам дают деньги, а значит, они нам верят. Значит, это наши с ними отношения. Причем тут государство? Нам приходят большие компании, в том числе государственные, которые хотят нам помогать. Поэтому я бы на месте государства задумался о том, что оно делает неправильно.
По словам Дарьи Милославской, на рассмотрение в Государственную Думу этот законопроект вынесет специальная рабочая группа, созданная при Совете Федерации. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Повторный визит президента России в Крымск, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что местные и краевые власти с работой по ликвидации последствий наводнения справляются плохо. Попросту говоря, в автоматическом режиме без личного вмешательства главы государства оказалось невозможно восстановить городскую инфраструктуру, наладить выплату компенсации, развеять слухи о тысячах погибших и возможной причастности самих властей к возникновению стихийного бедствия. На вопрос о том, почему все-таки Владимиру Путину пришлось в выходной день лететь в Крымск, отвечает политолог Святослав Каспе, главный редактор журнала «Политической философии и социологии политики «Политея».
Я думаю, потому что у него нет другого выхода, потому что тем самым власть оказывается вынуждена подтверждать тот собственный статус, который она создавала и который одновременно становится для нее все большей угрозой. Российская власть в очередной, не в первый далеко раз в своей истории, навязывает сама себе роль единственного демиурга реальности. Причем уже далеко не только политической, социальной, экономической, но даже и природы. Пытается представить себя властителем стихий. Соответственно, любое действие, даже вполне стихийное, оказывается приписанным этой самой власти, несмотря на всю неубедительность версии про какие-то злонамеренные сливы водохранилищ, физически невозможные, географически невозможные. Соответственно, кто, как не власть, вынужден пытаться восстановить доверие к себе. Это некая воронка причинности, в которой власть загнала сама себя. Это означает, что дело плохо. Рано или поздно способность власти вот таким образом предъявлять себя в роли, строго говоря, языческого бога или идола, да, рано или поздно эта способность будет исчезать.
Система управления государством в России плохо функционирует в автоматическом режиме, и при таких системных проблемах, даже в относительно небольших городах, она требует вмешательства человека, обладающего расширенными полномочиями. И другой причины расширить это узкое место просто нет, поэтому Путин туда и поехал.
Это на самом деле же миф о том, что где-то существуют какие-то власти, которые способны функционировать в автоматическом режиме. Мы, скажем, помним ситуацию с наводнением в Новом Орлеане, где тоже потребовалось вмешательство верховной власти американской, и тоже там была масса претензий по поводу характера этого вмешательства. Особенно в ситуациях кризисных, конечно, управление в ручном режиме неизбежно. Но оно должно осуществляться на адекватном уровне. Управление в ручном режиме на уровне района субъекта федерации, в данном случае эффективное управление, спасло бы ситуацию и, может быть, позволило бы обойтись без неестественных или противоестественных энергичных действий власти верховной. Власти ниже лежащих по отношению к верховному уровню редко оказываются способны к эффективному ручному управлению, потому что они смотрят не вниз, не на то, что происходит у них на земле, у корней травы, а вверх. Ждут поступления инструкций сверху. Отсюда и необходимость вот такого напинивания верховной власти, которая буквально разрывает ее на части, но дается сосредоточиться на стратегической задаче.
В Крымске ситуация такова, что большой объем альтернативной информации распространяется через социальные сети, через добровольцев, которые, может быть, значительно более активно работают в социальных сетях, чем жители этого провинциального города. Может быть, в силу этих причин власть тоже как-то вынуждена реагировать по-другому?
Конечно, в том числе и поэтому, только нужно понимать, что информации, вот этот вал, это же не только информация о сколько-нибудь достоверно установленных фактов, это одновременно и слухи, фантазмы, домыслы, все что угодно. Это неизбежно, если существуют такие каналы, то по ним хлынет все что угодно. Понятно, что власть вынуждена реагировать в том числе и на это. Понятно даже то бешенство, в которое повергает управленцев, необходимость реагировать на самые абсурдные человеческие реакции. Но делать нечего. Да, приходится жить в этой реальности, и действительно в 2005 году американская власть оказалась не готова к этой реальности. И сейчас не готова российская. И, конечно, реакция сплошь и рядом оказывается контрпродуктивной.
Владимир Путин умело на протяжении минувшего десятилетия свои личные харизматические качества использовал для демонстрации того, как нужно управлять кризисной ситуацией в стране. Говорят о том, что от этого есть некоторый эффект усталости. Это хорошо один или два раза, но когда постоянно по всем горячим точкам летает премьер-министр или президент и руководит на месте ликвидацией последствий, это вызывает скорее негативные ощущения, чем позитивные. По вашим ощущениям политолога, чего больше здесь для Путина? Укрепление имиджа или потеря?
Я думаю, что это точно не укрепление, потому что вот в том смысле, о котором вы говорите, имидж укреплять уже дальше некуда, вы сами об этом сказали, он был неоднократно подтвержден. Да, возможно, начнет происходить некий износ этого имиджа. Если раньше главным спасателем страны все-таки считался Шойгу, то теперь фактически прикрывавший собой Путин, да? То теперь единственным спасателем остается Путин. Вопрос-то в другом. Вопрос в том, который мы все задаемся уже не первый год и даже не первое десятилетие, насколько хватит ресурсов путинской популярности, путинского имиджа, прежде чем этот износ станет ощутим. Это трудно предсказать заранее. Такого рода переключения в массовом сознании всегда происходит внезапно, вдруг. Я предполагаю, что мы увидим, как это произойдет. И мы успеем это увидеть, но когда, предсказать не решусь.
Нельзя исключить, что вот Путин в субботу-воскресенье посмотрел информацию из Крымска и сказал, ё-моё, ничего без меня сделать не могут. И полетел от безнадёги, просто потому что надо людям помочь, а ничего не получается без его участия. Просто вот эмоциональный такой выплеск.
Это, вы понимаете, чисто гадательное предположение. Думаю, да. В особенности в том, что касается выражения «ё-моё».
О ситуации в Крымске и политике федеральных властей говорил политический эксперт Святослав Каспе.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 16 июля. Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, она находится в турне по Ближнему Востоку, в понедельник провела в Израиле переговоры с президентом страны Шимоном Пересом и министром иностранных дел Виктором Либерманом. В программе визита также встреча с главой кабинета министров Израиля Бениамином Нетаньяху и палестинским премьером Саламом Фаядом. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Одной из тем переговоров в Иерусалиме стало ситуации в Египте, которую американский госсекретарь только что посетила. Израильское руководство опасается, что после свержения режима Хосни Мубарака новые египетские власти не будут соблюдать действующие египетско-израильские соглашения. По словам Клинтон, только что избранный президент Египта Мохаммад Мурси заверил ее, что Каир намерен выполнять все подписанные ранее международные соглашения. В Каире Клинтон провела отдельную встречу с главой Высшего военного совета Египта фельдмаршалом Хусейном Тантауи. Клинтон призвала военных уважать итоги недавних президентских выборов, вернуть новому гражданскому руководству страны как можно больше полномочий и постепенно сосредоточиться исключительно на вопросах обеспечения национальной безопасности Египта.
Соединенные Штаты поддерживают защиту прав человека, защиту прав всех людей, и мы поддерживаем демократию. Но демократия означает нечто большее, чем просто выборы. Демократия означает, что большинство будет защищать права меньшинства.
Ну и кроме того, Клинтон открыла в Александрии американское консульство. Участники демонстрации протеста против ее визита бросали помидоры и ботинки, сопровождавшие госсекретаря Мота эскорт. Манифестанты, в частности, выражали недовольство наметившимся, как они считают, альянсом между Вашингтоном и исламистами. Главной темой сегодняшних переговоров Клинтон с президентом Шимоном Пересом стала ядерная программа Ирана. На итоговой пресс-конференции Перес поблагодарил Соединенные Штаты за их усилия в решении этой проблемы. Он, однако, вновь дал понять, что Израиль не исключает по-прежнему военного удара по иранским ядерным объектам.
Существует всеобщее понимание того, что Иран, не иранский народ, а правительство Ирана, с ядерными бомбами и политикой терроризма представляет собой угрозу для всех. Для европейцев и азиатов, для арабов и евреев. И все прекрасно понимают, что нужно сделать все, чтобы не дать Ирану угрожать свободе и независимости других народов. Я считаю, что коалиция, созданная при вашей помощи, коалиция, которая должна была быть создана, потому что это дело не одной страны, и меры, которые были вами приняты и начинающие действовать, это правильное начало, поскольку заставило иранцев понять, что это именно начало, и что лучше избежать продолжения. Но продолжение пока есть, поэтому пока рассматриваются все возможные варианты.
Наблюдатели отмечают, что о визите Клинтон в Израиле было объявлено всего через несколько дней после того, как о своем намерении посетить эту страну заявил кандидат в президенты США на предстоящих выборах республиканец Митт Ромни. Нынешнему главе американского государства Бараку Обаме в ходе своего первого президентского срока не удалось добиться прорыва в ближневосточном мирном урегулировании, поэтому поездка Клинтон особенно важна в контексте президентской предвыборной кампании. На это в беседе с нью-йоркским корреспондентом «Радио Свобода» Александром Сиротиным обращает внимание директор исследовательских программ Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел.
Хиллари Клинтон побывала в очень многих странах. Она невероятно активный и деятельный госсекретарь. В Израиле она бывала не раз, и потому ее очередной визит не является сенсационным. Но, как мне кажется, внутренняя политика администрации президента Обамы является важной частью программы именно июльского визита госсекретаря. Президент Обама в 2008 году, будучи кандидатом в президенты, обещал добиться значительных успехов в отношениях Соединенных Штатов с арабскими странами и со всем мусульманским миром. Выполнить обещание не удалось. Нынешняя администрация не смогла продемонстрировать должный уровень компетентности по многим вопросам ближневосточной политики. Две наиболее произраильские группы избирателей в Соединенных Штатах, религиозные евреи и христиане-евангелисты, считающие политику президента Обамы антиизраильской, могут отдать свои голоса республиканскому кандидату. К тому же значительная часть американских избирателей считает весьма опасным курс Ирана на создание ядерного оружия. А Белый дом больше всего озабочен сейчас тем, чтобы Израиль не принял никаких военных антииранских мер для своей защиты до президентских выборов в Соединенных Штатах. Вслед за Хиллари Клинтон в Израиль отправится кандидат в президенты Митт Ромни. Как вам видится цель его визита? Во время выборов 2008 года Барак Обама, будучи кандидатом в президенты, посетил Берлин, где его принимали как самую большую мировую знаменитость. Там он говорил о том, что сделает, когда станет президентом. Думаю, Митт Ромни в Израиле расскажет, что он намерен сделать, став президентом. В частности, он пообещает улучшить американо-израильские отношения, которые значительно охладились с приходом Обамы. Ромни избрал для своего предвыборного визита страны, которые всегда были самыми надежными союзниками Соединенных Штатов. Это прежде всего Израиль, Англия и Канада. Если на выборах в ноябре Барак Обама будет переизбран на второй срок, нет ли надежды, что он, уже обладая опытом во внешней политике, постарается улучшить отношения с Израилем? Обама пообещал Путину и Медведеву, что если он будет переизбран на второй срок, он пойдет на серьезные уступки России в области обороны. Эти уступки, думаю, будут включать и более решительное давление Белого дома на Израиль. На это указывают действия Барака Обамы во время его первого срока правления. Отношение к Израилю не станет лучше, если Обама будет переизбран.
Местом переговоров Клинтон с премьер-министром палестинской автономии Саламом Фаядом был избран отель, в котором американский госсекретарь остановилась в Иерусалиме. В ходе этой встречи, как и в рамках переговоров с израильскими лидерами, обсуждался ближневосточный мирный процесс, который в последнее время зашел в тупик. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Новым главным тренером сборной России по футболу станет итальянский специалист Фабио Капелло. В Петербурге обсуждают решение городских властей о распределении бюджетных денег негосударственным театрам. В Гданьске открылся памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II и президенту США Рональду Рейгану. Об этом после краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Около администрации города Крымск, пострадавшего от наводнения 7 июля, сегодня несколько десятков человек вышли на стихийный митинг. Как сообщил нашей радиостанции гражданский активист Кирилл Михайлов, пострадавшие жалуются, что не могут получить даже первичную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, которую обещали местные власти и президент Владимир Путин. На северо-востоке Индии в штате Ассам сильное наводнение, вызванное сезоном. Ливнями привели к гибели 109 человек. 400 тысяч остались без жилья. Индийские эксперты считают, что столь катастрофические последствия наводнения вызваны коррумпированностью местных чиновников, отвечающих за инженерное сооружение на реке Брахмапутра. Бывшему сотруднику правоохранительных органов Дмитрию Павлюченкову предъявлено окончательное обвинение в соучастии в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Сергей Давидис сегодня допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. У здания Следственного комитета в Москве сегодня были задержаны 4 участника пикета с требованием освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной. Для российских средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа, могут вести статус «иностранный агент». Госдума может рассмотреть этот вопрос уже осенью, сообщили журналистам депутаты от «Единой России». Мать Сергея Магнитского требует дать оценку действиям 4 членов Совета Федерации, которые недавно посетили Вашингтон и пытались убедить американских сенаторов в виновности ее сына по делу о неуплате налогов. В Дамаске сегодня произошли столкновения, по сообщениям очевидцев, наиболее ожесточенные с начала конфликта в Сирии весной прошлого года. О потерях не сообщается.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 16 июля. Сегодня руководство Российского футбольного союза сообщило, что итальянский специалист Фабио Капелло становится новым главным тренером национальной сборной. Контракт будет подписан в течение этой недели. За 2 года работы с командой Капелло, тренировавший в прошлом сборную Англии, мадридский Реал и несколько итальянских клубов, получит 10-12 миллионов долларов. Сам Капелло назвал грядущий тренерский опыт великолепным приключением. Я беседую со спортивным обозревателем Олегом Винокуровым.
Заранее было ясно, что контракт с Диком Адвокатом подписан до 15 июля. О том, что адвокат уйдет, было известно еще задолго до окончания его контракта. Ну, в общем, мне кажется, что в целом, если вы сейчас оставляете за кубками сам, так сказать, процесс довольно курьезный, по-моему, с этими объявлением 13 кандидатов, потом тут же выбор в пользу первого же кандидата. По рабочей, так сказать, процедуре, я думаю, здесь вполне нормально.
А если не оставлять за скобками тот процесс, который вы назвали курьезным?
Это как-то довольно нелепо выглядит, для чего объявлять список такой весьма широкий из 13 кандидатов, если ты намерен встретиться, ну, по сути, с первым, и с первым же уже обо всем договорить. Это просто характерно, в принципе, для этой страны. Часто имитируются, что ли, такие выборы, и вроде бы как все демократично происходит, и много вариантов, а на самом деле вариантов-то практически нет никаких.
Пересборная России, если верить заявлениям прежних уже руководителей Российского футбольного союза, стоят высокие задачи, думаю, никто их не освободит от таких задач. И при новом руководстве это выиграть чемпионат мира 2018 года. Предположим, такая цель будет поставлена и перед Фабио Капелло. Какую сборную он будет готовить?
Сборная России прямо сейчас нуждается в серьезных изменениях, в обновлении. Ну, а если мы говорим про чемпионат 2018 года, то уж, ну, понятно, что это должна быть совершенно другая сборная. Там 3-4, может быть, самых молодых игрока из нынешнего состава могут еще как-то рассчитывать на участие в чемпионате мира 2018 года. Ну, правда, до этого еще 6 лет. Неизвестно вообще, останется ли у руля Капелло. Мы знаем, что он склонен к приему, так сказать, весьма импульсивных, что ли, решений. Он же совершенно неожиданно для многих ушел из сборной Англии. Я уж не знаю, должны ли мы действительно говорить о том, что сейчас начнется работа по подготовке к чемпионату мира 2018 года, ну, я не знаю, это может восприниматься только как лозунг.
К этим можно объяснить провал команды на чемпионате мира 2014 года и чемпионате Европы 2016. Это подготовительный турнир, а главное 2018.
Ну, в принципе, да, если мы говорим о возможном стремлении чиновников, да и тренера, собственно, подстелить соломку, работа по созданию сборной, это же очень долгий, кропотливый процесс. Другое дело, что нельзя ставить такую отдаленную цель. Хочется видеть какую-то работу уже прямо сейчас. Работу, которой, по большому счету, от Дика Адвоката ждали, но так и не дождались.
Если говорить о манере, стиле работы Фабио Капелло, о его характере тренерском, можно ли сейчас успеет сделать предположение о том, каким будет его курс?
В принципе, есть большие сомнения относительно Фабио Капелло, вот именно в его способности работы в сборной, потому что у него был единственный опыт работы в сборной, это, естественно, команда Англии, с которой он провалил один турнир, но вот на втором ему поработать не удалось. Тренер, с одной стороны, должен в течение долгого срока, ну, то есть там полутора-двух лет, сборную создавать и готовить, а потом в финальном турнире он должен вот сделать вот что-то такое, что делал Гус Хиддинк со сборной России, что вот она вдруг выстрелила. Фабио Капелло это сделать не удалось, и, к сожалению, мы пока еще не знаем, извлек ли он какой-нибудь урок. Вполне возможно, что неудача на чемпионате мира 2010 года, ну, привела к тому, что он обрел очень важный опыт, который сможет использовать. Я не знаю, мне трудно вообще предположить, какой курс должен избрать Фабио Капелло. Единственное, что он должен, конечно, вникнуть и изучить, ну, так сказать, все, что у него есть, изучить материал. То, чего, кстати, совершенно не делал Дик Адвокат, которому было очень легко, он же с Зенитом, естественно, имел связи прочные, взял за основу знакомый себе «Зенит» и, собственно, вел работу, если так ее можно было назвать. Капелло в этом плане выгодно отличается от адвоката тем, что он не ангажирован, не связан ни с каким клубом, но это значит, что ему, я не знаю, на несколько месяцев уж точно, может быть, даже полгода и несколько первых матчей ему понадобится для того, чтобы просто сориентировать на новом месте тренера, начиная. Все равно, хочешь не хочешь, будет в первую очередь заботиться об обороне. Начнет он с работы над обороной. Насколько успешно, мне трудно сейчас представить, но ясно, что это будет для него первоочередная задача. Тем более, что он, в принципе, большой мастер организации. Когда-то его из мадридского «Реала» уволили, несмотря на все титулы, именно из-за того, что команда просто показывала не зрелищный, не нравившийся болельщикам оборонительный футбол, несмотря на то, что все при этом выигрывало.
Дика Адвоката критиковали еще и потому, что он получал слишком много денег. И Российский футбольный союз тоже критиковали, который такой контракт допустил и позволил. Нам понятно сейчас, на какие деньги пришел Капелло?
Капелло, естественно, за небольшие деньги поехать в Россию бы не согласился. Мы все-таки понимаем, что здесь нужна, ну, как о чем можно говорить, о северной надбавке, что ли. В Россию заманивают в первую очередь именно большими деньгами. Ну, я не знаю, больше они или меньше, чем у адвоката, но будут сопоставимы, потому что ясно, что Капелло тоже прекрасно знал, или агенты Капелло знали о том, сколько получал адвокат, и на значительно меньшие деньги просто из уважения к самому себе он бы не согласился. Берется отрыв, когда ты узнаешь обо всех этих суммах, но мне здесь трудно кого-либо осуждать, и тренеров, но и Российский футбольный союз, уж если он взял такой курс на привлечение действительно тренеров мирового уровня, ну, тут тоже понятно, что им нужно платить.
Решитесь предсказать, хорошую команду соберет Капелло или нет?
У российского футбола есть возможности для создания, ну, не супер, конечно, команды, не такой команды, от которой можно будет ждать повторения результата Евро-2008. Но вообще, в принципе, если не замыленным взглядом посмотреть, найти хороших игроков, ну, потратить, естественно, время на то, чтобы они притирались друг к другу, я думаю, что нормальную, такую, ну, крепкую сборную середнячка вполне может Фабио Капелло создать. А на большее, ну, просто у нас нет оснований рассчитывать, учитывая в целом состояние российского футбола. Но он же действительно не в безвоздушном пространстве будет работать.
О назначении главным тренером сборной России по футболу итальянца Фабио Капелло я беседовал с московским спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 июля. В Петербурге обсуждают решение городской экспертной комиссии Комитета культуры по предоставлению субсидий негосударственным театрам на 2012 год. 15-16,5 миллионов рублей из бюджета комиссии этого года получил на постановку пьесы «Голый король» и прокат уже идущих спектаклей театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова под руководством Рудольфа Фурманова. Фурманов известен как советник губернатора Петербурга по вопросам культуры и как доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. Путин бывал в театре «Русская антреприза» и даже играл там на пианино. По заявлению членов экспертной комиссии, их высказывания доступны в интернете, председатель комиссии, председатель городского комитета по культуре Дмитрий Мескиев мотивировал решение отсутствием альтернативы. Я беседую с главным редактором Петербургского театрального журнала Мариной Дмитриевской.
Из 16 миллионов, выделенных на деятельность негосударственных театров, 15 отдается одному театру, а там 500 тысяч еще двум театрам. На комиссии было сказано, что это целевые деньги Владимира Владимировича Путина, которые он выделил непосредственно на театр «Русская антреприза». Он выделил деньги на «Русскую антрепризу», есть каналы, просто послать эти деньги Рудольфу Давыдовичу Фурманову, который был его доверенным лицом, в театре которого он играл на расстроенном пианино, значит, поощрите каким-то другим путем. Не делайте вид, что вы проводите конкурс. Абсолютный абсурд, беспредел, бесстыдство и наглость.
А театр-то хороший, «Русская антреприза»?
Нормальный театр. Это частный театр. Рудольф Давыдович Фурманов удачливый антрепренер. Он очень гордится, что он создал финансово благополучный частный собственный театр. Всегда хвалится тем, как у него все хорошо. Он не бедствующий человек. Так просто случилось, что он стал приближенным Путина советником на общественных началах. Он всегда подчеркивает, на общественных началах, без зарплаты губернатора Санкт-Петербурга. И в ситуации, когда он безвозмездно помогает театрам, ему перечисляется сначала 4, а потом 15 миллионов. О какой безвозмездности здесь можно говорить? Кроме того, понимаете, это плевок всем людям, которые подают заявления на конкурсы и гранты. Недофинансировали много кого. А кроме того, действительно, в Петербурге, если что-то живое сейчас в театральной жизни, и есть это движение новых театров. И, скажем, когда лаборатория «Он-театр», единственная свободная площадка негосударственных театров и коллективов, получает 600 тысяч рублей, Милена Винская, продюсер, на 5 спектаклей. Антреприза получает на один спектакль. И на прокат других спектаклей. Какой прокат? Каких спектаклей? Фурманов всегда хвалится тем, что его антреприза самоокупаема. Негосударственные театры, которые только что народились, и у которых нет исходных средств для развития, они, значит, получают свои гроши.
А что это за такой специальный грант от Владимира Путина? Это же все равно бюджетное средство, насколько я понимаю.
Это абсолютно бюджетное средство. Наши налогоплательщицкие деньги вот так вот выделяются, причем или эти деньги идут на антрепризе, или не идут никому. Вот эта имитация конкурса, это просто какой-то, ну, уже беспредел просто, такой безнаказанный беспредел.
Театральная общественность Петербурга может каким-то образом свою позицию высказать и повлиять на это решение, или это невозможно?
Сейчас лето. Как говорил Шварц, автор «Голого короля», на который Фурманову дали денег, человека легче всего убить, когда он болен или находится в отпуске. Человека легче всего и поощрить, когда никого нету. Лето, тишина. Но что здесь можно сделать, совершенно непонятно. Комиссия же проголосовала, против голосовала только Лариса Новикова. Воздержалась только Анастасия Мельникова, депутат ЗАГСа, которая на ЗАГС.ру откомментировала вот странность этой ситуации. Остальные подняли руки под давлением Месхиева. Такая зависимость членов этих комиссий тоже вызывает, соответственно, вопросы. То есть подняли бы руки, сказали нет. Но Месхиев сказал, тогда эти деньги уйдут обратно в бюджет.
В Петербурге десятки негосударственных театров, и все они в бедственном положении.
В общем, да. Например, у нас есть такой прекрасный театр, им руководит Александр Баргман. Он называется «Такой театр». Он и без площадки, он и мало субсидирует. Много раз был номинантом и «Золотой маски», и других фестивалей, но ему таких денег никто не дает. Все же все понимают. То ли Смольный, то ли Путин, власть оплатила Рудольфу Давыдовичу Фурманову его преданность, предвыборную преданность и послевыборную преданность власти. У власти есть другие каналы. Ребята, сделайте по-тихому. Власть, положи в карман Фурманову как-нибудь тихо. А сейчас это просто оплеуха всем людям, которые пытаются за бесплатно. Понимаете, у нас, например, есть такой маленький этюд-театр «Ученики» Венера Михайловича Фельштинского. Они вообще ничего не получают. Они 5 премьер в этом сезоне сделали. Или вот Милена Авинская с этим подвалом на Жуковского «Он-театр». Копейки. Музей Достоевского. Там прекрасная площадка. ФМД-театр. Замдиректора музея Вера Берон. Дали смешные деньги. 250 тысяч на один спектакль. спектакль, а там лучшие артисты города в их проектах принимают участие. Авторский театр Олега Дмитриева, который на малой сцене малого драматического театра играет замечательные спектакли. Вот сейчас им дали 250 тысяч на какую-то гастрольную поездку. То есть это все на фоне 15 миллионов ощущение паперти. То есть когда прошлые годы такие же суммы, но равно делились между всеми, эти негосударственные театры, которые, надо сказать, между собой живут дружно. И как-то, в общем, есть такое общее движение маленьких негосударственных театров в Питере. Кому по 500 тысяч, кому по миллиону. Но как-то это лоскутное одеяло, да, резалось на более или менее равные доли. Вот мы даем вам равные возможности, развивайтесь. Теперь богатому, буржуазному театру «Русская антреприза» дается на что? На спектакль «Голый король».
О положении негосударственных театров Петербурга. Главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Угрожает ли свободе слова в России законопроект об объявлении иностранными агентами масс-медиа, финансируемых из-за рубежа? Об этом спорят журналисты Борис Минаев, Наум Ним, Александр Рыклин, Дмитрий Сидоров и Валерий Яков. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. На осенней сессии Государственной Думы России может быть рассмотрен вопрос о введении статуса «иностранный агент» и для средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа. С такой инициативой выступили депутаты от «Единой России» Илья Костунов и Владимир Бурматов. Правозащитники и представители средств массовой информации считают принятие подобного документа маловероятным. Над темой работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Руководитель отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин объясняет инициативу депутатов-единороссов исключительно их амбициями.
Никакого закона еще нет, как сказал Железняк, вице-спикер Госдумы от «Единой России». Это пока только идея. Второе. Он и не нужен никакой такой закон, потому что есть закон о СМИ, который исчерпывающе объясняет взаимоотношения финансовые СМИ со своими спонсорами, владельцами. Это инициатива, которая не согласована даже с руководством «Единой России». Просто людей, которым не дает слава депутата Сидякина и депутата Яровой, которым удалось очень яркий закон о митингах, о НКО и так далее, полезные для власти провести. Это попытка снизу депутатов тоже встроиться в общий хор.
Редактор отдела мнений газеты «Moscow Times» Майкл Бом, так же, как и многие его коллеги, видит в инициативе депутатов Бурматова и Костунова продолжение закона об НКО.
Они считают, что НКО вмешивается в внутренние дела России. Но логично, что они также считают, что СМИ с иностранным частным, иностранным капиталом действующие в интересах иностранных государств. А как это? Это очень субъективная оценка. Если это зависит от мнения единороссов, понимаете, фантазия не имеет предела. Будем надеяться, что какой-то разум будет восторжествовать.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов уверен, что это очередной маневр заставить журналистов меньше писать о том, что не нравится власти.
Иностранного капитала имеется небольшое количество в очень ограниченном спектре, главным образом гламурном. Ну, если, условно говоря, «Космополитен» и «Вог» будут считаться иностранными агентами, то это, конечно, очень сильно продвинет нашу свободу слова. Когда-то в «Современнике» шел такой спектакль «Голый король». И там была песенка не голого короля, а наоборот, так сказать, такого короля действующего. Суть была такая: сперва помучить, а потом уж ущипнуть. Вот это то, что они сначала помучить запустили иностранными агентами все общественные организации, имеющие так или иначе иностранную поддержку, а это уже то, что называется ущипнуть, чтобы они об этом меньше писали. Я это всерьез не воспринимаю, тем более, что этот чудовищный закон, с моей точки зрения, стреножит гражданское общество, во всяком случае, его мирные инициативы стреножит несомненно.
Один из авторов новой инициативы, Владимир Бурматов, отметил, что если иностранные поступления превышают 50% бюджета, то это означает, что иностранные меценаты фактически контролируют редакционную политику. Однако, как говорят специалисты, большинство популярных средств массовой информации являются высокоприбыльными, и денег из-за рубежа получают меньше, чем зарабатывают. Президент медиа лидера группы Михаила Прохорова «Живи» Николай Усков.
Инициатива понятная в рамках политики отмщения и возмездия. С другой стороны, конечно, все это выглядит как некая карикатура на реальную политику. Я просто работал в двух таких компаниях. Обе эти компании высокоприбыльные, рентабельные. И, конечно, никаких денег из-за рубежа они не получают, а наоборот зарабатывают и отправляют туда. Формально, конечно, они являются западными компаниями, действующими на российском рынке. Конечно, это осложнит жизнь хорошо работающих, вполне успешных компаний.
Даже те эксперты, которые не видят серьезных перспектив новой инициативы депутатов от «Единой России», обращают внимание на то, что шаг этот вписывается в общую тенденцию атаки на общественные организации и прессу. Максим Гликин.
Это, как бы я сказал, контратака. Была атака недовольного общества на власть, начиная с Болотной, была попытка изменить порядок вещей в этой стране. Теперь, значит, идея такая, что хватит уступок, уступки хорошему не идут, а наоборот ухудшают мнение элит, правящих ситуацию. И пошла реакция, контратака, зажим всего, что можно зажать. Команда Медведева, та, которая была за компромиссы, за переговоры, в общем, резко потеряла влияние, и на все руководящие посты вернулись или пришли люди, исповедующие очень жесткую модель.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В польском городе Гданьск открыт памятник Иоанну Павлу II и Рональду Рейгану. Заслуги этих двух лидеров духовного и политического в борьбе против коммунистической системы многим в Польше представляются бесспорными. Памятник представляет собой скульптурную копию известной фотографии 25-летней давности, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
О том, насколько важным на пути своей страны к свободе поляки считают избрание на папский престол кардинала Карла Войтылы в 1978 году, можно говорить очень много. Ограничимся цитатой из интервью, данного нашему радио в 2004 году легендарным лидером «Солидарности» Лехом Валенсой. «В 70-е я знал человек 100 от силы, тех, кто был готов бороться до конца. Однако после первого паломничества святого отца Иоанна Павла II на родину, когда тот обратился к нам со словами «Не бойтесь», в «Солидарность» пришло 10 миллионов человек». Конец цитаты. Рональд Рейган впервые встретился с Иоанном Павлом II в 1982 году в Ватикане. После этого оба лидера неуклонно требовали прекращения репрессий по отношению к активистам польской оппозиции, независимого профсоюза, а также, если говорить о глобальной цели, свободной и независимой Польши. Через пять лет, в 1987 году, Иоанн Павел II в частном порядке встретился с Лехом Валенсой и его семьей в Гданьске, а уже через несколько месяцев, в том числе и о ситуации в Польше, папа разговаривал с Рональдом Рейганом в США. Рейган посетил Польшу в сентябре 1990 года и опять же в Гданьске возложил цветы к памятнику погибшим от рук коммунистических властей рабочим судоверфи. Об этом в стране, в Гданьске, хорошо помнят до сих пор, поэтому ничего удивительного, что в Гданьском сквере имени Рональда Рейгана появился еще и памятник ему и Иоанну Павлу II. Памятник представляет собой две металлические скульптуры высотой более 2 метров. Прототипом памятника стал знаменитый фотоснимок, сделанный фотографом агентства Associated Press Скоттом Стюартом во время встречи папы и американского президента в Майами 25 лет назад. Автором идеи памятника являются члены Гданьского общества «Достоинство». Руководитель этой организации Чеслав Новак, открывая памятник, говорил о вкладе обоих лидеров в дело защиты прав человека в Польше до 1989 года, особенно после введения коммунистическими властями военного положения, а также о их помощи, что касается перехода страны к демократической системе.
Из Варшавы корреспондент «Свободы» Алексей Дзиковицкий. Скульптурные копии фотографий – не новое явление в современном искусстве. В американском городе Сан-Диего установлен памятник целующимся моряку и юной девушке. Это реплика знаменитого снимка, сделанного на Таймс-сквер в Нью-Йорке и посвященного победе США в войне над Японией. На Арлингтонском кладбище в Вашингтоне установлена групповая скульптура морских пехотинцев, поднимающих флаг на острове Иводжима. Этот образ сделала знаменитая фотография Джо Розенталя. У скульптурных копиях фотографии об отечественном опыте такой работы и об особенностях общения скульпторов с мрамором и бронзой я беседую с московским скульптором Александром Цыгалем.
Это совершенно не новая идея. Но в конце 70-х, в начале 80-х году я был один из авторов тогда строившегося памятника Победы. Мы точно так же брали фотографии военных времен. На основании этих фотографий мы компилировали композиции. Обратите внимание, что даже вещи надгробы, которые делались, как только появились фотографии, собственно говоря, их делали с каких-то фотографий. Поп-арт в него входит плюс, ну, там еще к остальным идеям. Это вы можете взять, предположим, картину и перевести ее в скульптуру. Вы можете, и вот это, по-моему, очень интересно, сделать ниши дронов с ночным дозором. Там я делал какие-то иконы таким же образом. Вы можете взять картину одного цвета и написать ее черно-белой, там, или, предположим, синей краской, или еще. Это все разрешено. Никто не отменял реалистического искусства, никто не отменял фигуративного искусства.
Разрешено ходом развития искусства самого, вы имеете в виду?
Это как бы сначала было негласно. У вас нет другого изображения, кроме изображения, сделанного при жизни. Но когда появляется, там, предположим, какое-то направление, то направление, как правило, имеет определенные границы, определенные задачи для того, чтобы его можно было оценивать с этой точки зрения. Постмодерн особенно, он как бы снял границы. Вы не могли повторить, там, предположим, скульптуру кого-то, вставить в свою скульптуру. Постмодерн снял эту границу, да бога ради. Можете так сделать? Ну, сделайте, как греки, я не знаю.
Есть, скажем, памятник Александру II у храма Христа Спасителя или памятник министру путей сообщения Мельникову на Каланчевской площади. Они на громадных пьедесталах стоят. В Гданьске сделали памятник вообще без пьедестала, он вписан в природную среду. И это как бы приближение к человеку. Не для того, чтобы поднять на пьедестал, а чтобы сделать его более близким и понятным. Вам что ближе? Какой подход?
Ну, это, вы знаете, все зависит от задачи, которую ставит перед собой художник. Вот, например, Роден, его жители города Акаля, сделаны были вообще на очень низком пьедестале, и они предполагали вот то, чтобы, значит, они как бы шли с людьми, да. Там я могу назвать тоже Сигала, например, работы. Они сидят прямо на скамейках. Персонажи сидят на той же скамейке, на которой сидите вы, собственно говоря. Что ближе, трудно вам сказать. Если вещь требует вертикали, если она требует какой-то торжественности, значит, нужно как-то поднимать, если это возможно по архитектурной среде. Если вещь вам нужна, чтобы этот человек был среди нас, чтобы он вот, так сказать, так вот находился, значит, вы его будете ставить на землю.
Это все возможно только в бронзе. В камне такая работа не будет смотреться? Или она невозможна?
Материал – это ведь не только формальная вещь. Материал – это вещь, соответствующая пластике. Вот если мы с вами говорим о реалистическом искусстве, то я не думаю, что кто-нибудь из сегодняшних авторов мог бы сделать из мрамора вещь такую, как ее делали там в 19-18 веке. Не представляю. Нет такого мастерства. Камень решается по-другому. Вот вы можете подойти к музеону, и там есть много, в общем, очень качественной скульптуры. Фигуры сделаны из камня. Очень интересные вещи. Но они сделаны другим способом. Они сделаны формальным способом. Там найден образ иной, и найдена трактовка. А вот если мы говорим такие вот вещи, которые делались там в 19-18, портреты кружевные, как были сделаны. У меня в глазах стоит этот памятник. Сделать такой памятник из мрамора сегодня, я думаю, что будет очень сложно. А если вы говорите о портретном скосе, то, конечно, нет. Потому что камень диктует другое решение. Он не диктует такого вот решения, а подробное. Тем более, что мне, честно говоря, памятник не очень понравился. Потому что он натуралистичный. Там все похоже, там все сделано по фотографии. Ну, нет внутреннего объема. То есть нет тех задач, которые скульптор ставит перед собой. А есть формальные эти задачи. Вот сделайте эту фотографию.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 июля работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким, был московский скульптор Александр Цыгаль. В Гданьске открыт памятник Иоанну Павлу II и Рональду Рейгану. Вот так обстояли дела в понедельник, 16 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.